тогда получается, что вся Каббала – это некая история человечества до тех пиков, когда человечество должно очнуться, если я правильно понимаю. Ведь потому что вся история наша говорит о том, как мы разрушали эту связь с миром и с природой до последней степени. Я прав?
Вот перед вами готовый сценарий. Есть первая отправная точка Каббалы – это древний Вавилон, где все наше человечество собрано в маленьком месте в Месопотамии, где оно существует. И первый раз в этом месте, где все существовали как одна маленькая семья, был эгоистический взрыв. И об этом повествует Библия. Что люди вдруг захотели в Междуречии построить башню до неба, Вавилонскую башню, а символизирующую их эгоизм, что они захотели овладеть эгоистически всей природой. Они перестали понимать друг друга, стало как бы множество языков. Это не языки, они просто перестали друг друга понимать, потому что каждый стал эгоистом. А раньше жили как в одной семье. Это так же, как в семье. Муж с женой вдруг перестают друг друга понимать и расходятся. И они и разошлись по всей земле. Тогда-то и появилась эта наука о взаимосвязи всех нас вместе с природой в одно единое целое, в один единый механизм, систему. И эта Каббала тогда была написана, первая книга по Каббале, книга создания. Она и написана тогда была в Древнем Вавилоне. Но люди не захотели над своим эгоизмом приподняться, использовать эту методику для того, чтобы снова соединиться. Потому что если эгоизм растет, а человечество над ним соединяется вместе, а он еще больше растет, а человечество еще над ним соединяется вместе, продолжает сохранять свое единство, то тогда оно поднимается над эгоизмом и становится вплоть до всего из 5 ступеней роста эгоизма. И оно тогда поднимается ближе к вечной, совершенной к природе. Так вот, люди не захотели этим пользоваться. Поэтому Каббала с тех пор была скрыта. И все эти века она была в скрытом состоянии. Только с 1995 года, понимаете, всего лишь 12 лет назад мы получили разрешение ее раскрывать. Я начал изучать Каббалу в 79 году. И практически она была скрыта от людей.
А почему? Почему все-таки было принято такое решение? Почему ее скрывали? Потому что я, например, помню, что я маленьким еще мальчиком или подростком слышал слово Каббала, и оно звучало как нечто зловещее. То есть то ли запретное, то ли фашистское, то ли что-то. Но никто не мог объяснить, что это такое. То ли это секта, то ли что-то еще. Почему же тогда это знание было не доносить до людей, которые, конечно же, не хотят ничего знать со времен Вавилона. Но, тем не менее, почему это было тайной? И почему в тайне столько веков развивалась эта наука, которая, как выясняется сейчас, очень нужна людям, тем не менее, несмотря на их нежелание ничего знать? Почему?
Вы сами ответили на этот вопрос. Нежелание знать. Каббалисты скрывали Каббалу, и так написано, почему причина раскрытия Каббалы. Люди должны сейчас дозреть. С древнего Вавилона и до нашего времени, в течение этих 5000 лет, они должны пройти 5 ступеней эгоистического своего развития и понять в итоге, это то, что сейчас мы начинаем раскрывать, с 1995 года, причем этот год указан уже тысячи лет назад, что это год раскрытия Каббалы. Да, да, да. Потому что, развиваясь эгоистически, точно можно вычислить, когда же этот эгоизм начнет проявляться в человеке в своей пустоте. Когда человек уже понимает, что этим методом эгоистической погони за наполнением он себя не наполняет. Вот это время подошло, и сейчас поэтому Каббала раскрывается. А до этого времени она была скрыта, и сами каббалисты все время настолько ее скрывали, что выдумано было вокруг нее что угодно. Мистика, заклинания, проклятия, там все что угодно. На самом деле чистая наука. Формулами, с графиками, с таблицами о устройстве нашего мира.
А вот извините, но сейчас во мне проснулся некий азарт еще и ну, человека, который любит сильные истории, да, просто конкретные сильные истории. Вот для меня это очень сильная история, 5000 лет в подполье. А вы можете мне объяснить буквально, как это выглядело? Что значит 5000 лет люди создавали и изучали науку, которая была закрыта от всех? Как это практически возможно? Как это можно было осуществить? Как можно было это передавать из рук в руки дальше? Как можно было воспитывать учеников в этой тайне? Как можно было избежать каких-то, наверное, неизбежных гонений, связанных с этим?
Очень просто.
Я не очень понимаю, как это возможно.
Очень просто. Дело в том, что если бы это было действительно что-то земное, тогда скрыть в течение 5000 лет это было бы невероятно. Но если это не земное, не говорит о том, что мы наблюдаем в наших обычных 5 органов чувств, то тогда нет проблемы скрыть. Потому что я пишу книжку по Каббале, и в ней я описываю то, что я ощущаю в 6-м моем органе чувств, выше своего эгоизма. Это дополнительное ощущение, которое развивает Каббала. Если я не передаю вам методику развития этого ощущения, вот как сфокусировать глаза, то вы смотрите на эту книжку, и вы ничего не видите. Вы не видите, что там написано. Глядя на книгу, вы не раскрываете мир. Вы не используете свой этот 6-й орган чувств. Он находится в вас в неразвитом состоянии, в каждом из нас. Его надо развить. Вот увидеть сквозным наш мир и силы, которые стоят за ним. Мне надо, как на приемник, я кручу на ручку настройки и нахожу волну, которая существует вне меня. Она существует, эта волна, но мне надо внутри настроить себя, как приемник настраивается на волну по эффекту резонанса. Мне надо, чтобы эта волна была и во мне, тогда я поймаю ее и снаружи. Так вот, таким образом здесь и читаются книги, передается знание на эффекте резонанса. Вот самое главное от учителя к ученику передать, как настроить себя. Вы знаете, есть такие картины, когда смотришь на картину, а она такая, как стрижки, как стрихи какие-то. Но когда ты расфокусируешь глаза, такая стереокартина, ты внутрь нее начинаешь видеть там объемное изображение. Знаете такое, да?
Да, конечно.
Вот. Так вот в таком виде вроде бы можно уподобить, как бы мы видим наш мир с помощью Каббалы. Мы вдруг начинаем видеть его объемным. Каждый из нас, а что за ним, какая сила им руководит и каким образом он связан с остальными. И вся природа таким образом раскрывается в таком объеме огромном. И это все очень удобно, кстати говоря. Это не путает человека, наоборот. Все ясно, вторая половина мира ясна, где мы до рождения, где мы после смерти, как все взаимодействуют между собой, вся картина, все понятно. И становится человеку так легко, просто, и сразу же он становится автоматически, естественно, полезным элементом природы, не раковой клеткой. Ведь то, что мы желаем пожирать все в себя, это раковые клетки на самом деле. Что значит рак в организме? Любая, даже наш эгоизм не может существовать, если он не отдает. Любая клетка нашего тела, любой орган, он отдает другим органам. Сердце не для себя работает, или легкие, или печень, почки. Все работает только наружу, на внешний организм. Иначе бы весь организм не существовал. Закон жизни – это отдача на самом деле. А мы сами, люди по себе, на своем уровне, на своем «я», эгоисты. Когда такое случается в теле, в клетке или в органе, этот орган превращается в раковую опухоль. Он начинает пожирать вокруг себя все, и в итоге сам погибает. Так вот, человечество сегодня, когда оно достигло последнего эгоистического уровня, эта раковая опухоль развилась настолько, что оно стало пожирать природу. И вот здесь мы и видим этот кризис. Огромный. У нас не будет другого выхода, нам надо будет обязательно себя вылечить. А вылечить это вот только таким методом, когда я вижу эту свою раковую опухоль, и каким образом я могу только лишь таким образом спастись от смерти, от самоуничтожения, когда я буду правильно взаимодействовать с остальными. Как правильно взаимодействовать, я не знаю. Вот тебе тут и раскрывается вся система, и ты становишься просто здоровым, нормальным ее членом, частью.
Но если я правильно понимаю вас, Каббала вступает в достаточно острое противоречие с религией, верой.
Конечно.
Люди как раз в большинстве своем предпочитают не изучать и знать, а верить. Верить во что угодно, только бы сразу, быстро, с головой и так, чтобы спрятаться за этой верой. А каковы отношения Каббалы сегодня с конфессиями основными, которые существуют в мире? Вообще, не вызывает ли это раздражение у этих конфессий?
Вы абсолютно правы. Не только раздражение, с крайнюю ненависть, желание уничтожить, и чтобы вообще этого не существовало. В первую очередь, со стороны иудаизма, естественно. Все религии появились, как мы знаем, 2000 лет назад. Сначала иудаизм, а потом христианство, а потом ислам. И все они построены на том, чтобы дать человеку самоуспокоение, какую-то психологическую компенсацию, что он не зря существует, якобы есть там вознаграждение. Ты страдаешь, ну ничего, зато потом тебя вознаградят. И все религии построены на том, что человек просит как бы высшую силу, чтобы она к нему изменилась, правильно, более добрым путем, как сказать, относилась к нему, с добром. А Каббала говорит совершенно о другом. Каббала говорит, нет высшей силы, кроме природы. Природа, Бог, Творец, высшая сила – это одно и то же. И не думай, что она может измениться. Измениться можешь только ты. Ничего в природе не изменится. Ты хочешь, чтобы что-то изменилось, ты должен меняться, а не Бог. Не проси его о том, чтобы изменился к тебе. Ты должен измениться, и тогда ты почувствуешь, насколько вся природа добра к тебе.
Я прошу прощения, но то, что я сейчас слышу, мне лично очень близко, но это категорически не устраивает никого. Вот я не знаю, как подтвердить свою мысль, но все, что угодно, на все, что угодно готовы люди, только не меняться сами. И вообще обратиться к себе с вопросом невозможно для 99%. Такое ощущение, что вы занимаетесь самым непопулярным и неблагодарным делом, которое существует сегодня в мире. Потому что именно это вы занимаетесь тем, что вы обращаетесь к людям с тем, чего они не хотят слышать категорически. Что с этим делать?
Они никуда не денутся, Валерий. Никуда не денутся. Их заставят палкой к счастью. Вы увидите, в ближайшие годы, даже недели, сейчас будет в ближайшее время еще обвал финансовый. Вы знаете, что мы полностью потеряли контроль над финансовой структурой, которую наделали тут искусственно на всей земле. Вы представляете, что у миллиардеров не будет чего жрать, кроме как того, что у них осталось в холодильнике. Потому что деньги ничего не будут стоить или еще чего. Тут такие грядут удары. Я пробую любыми путями это смягчить, распространением Каббалы, для того, чтобы дать человеку понять, каким образом действительно существовать, наполниться, правильно взаимодействовать со всем. Но они придут к этому, им некуда будет деться. Сегодня я участвую в нескольких комиссиях, которые с организацией здравоохранения всемирной, ВОЗ, там, ЮНЕСКО, ООН. Вообще сведения о том, что происходит в мире. Я только сейчас вернулся из Мексики, там в Монтерее у нас было совещание мудрецов мира, есть такой совет мудрецов мира, я туда вхожу. Просто у меня не были даже на руках эти данные, то, что я там услышал, это ужас. Эгоизм, он такой наш помощник в этом деле. Он загоняет человека в тупик. И некуда деться. Сегодня депрессия занимает первое место в мире. Смотрите, какое количество разводов во всем мире. Наркотики, террор. Все это является следствием ощущения пустоты внутренней. А мы не можем насладиться эгоистически никогда. Только мы сейчас первый раз это осознаем. Мы всегда думали, что нам будет лучше. Когда меня воспитывали в детстве, мне говорили, когда ты будешь взрослым, люди будут работать 4 часа в день вместо 8. Будут иметь 2 месяца отпуска вместо 2 недель. А сегодня что? первое поколение, которое не думает, что детям будет лучше. Мы не думаем о том, что нашим детям уже может быть лучше. Мы уже видим, как-то мир идет к закату к своему. Знаете, и это все очень хорошие силы воздействия на людей. Это заставит людей выяснить, а что же можно сделать с самими собой. Они будут меняться, будут. Они увидят воочию, им будет легче, когда массы сейчас начнут после этой депрессии немножко искать выход из создавшегося положения. Они увидят, что можно видеть мир, можно видеть его связи, как правильно с ним взаимодействовать. Они рванутся к этому. Человек никуда не денется, он всего лишь маленький эгоистический элемент природы. На него воздействовать болью или наслаждением очень просто. Хлеба и зрелищ, что надо. Он никуда не денется от того, чтобы постигать, каким образом быть наполненным. А эгоистически он не сможет наполняться.
Или, если человек не окажется способным на это, то абсолютная катастрофа и мировая война.
Неважно. Даже если мировая война, у нас еще могут быть две мировые войны, согласно Кабале, третья и четвертая, где останутся где-то около 18 миллионов человек, это не важно цифры, после четвертой мировой войны, все равно вынуждены будут выполнить эту программу творения и подняться над эгоизмом в уровень человечества, который называется человек. Не животное тело, а человек. То есть надо эгоистический уровень. Обязаны будут все равно это сделать. Неважно, какое количество людей это сделает. Или это будет миллион человек, или это будет 6 миллиардов человек. Это значение не имеет, потому что количество населения, популяция, она зависит только лишь от количества эгоизма, ощущающего определенное количество страданий. Если страданий много, эгоизма много, тогда происходит рост или сжимание, или сжатие популяции. Допустим, почему после войны, почему война уничтожает людей? Не потому, что люди убивают друг друга, потому что страдание вызывает внутри человека готовность подняться над своим эгоизмом, и поэтому не нуждается человечество в таком огромном количестве людей. Происходит поэтому и гибель многих людей, и так далее. Так что впереди все равно подъем на такой вечно совершенный уровень. Но сценарий понятен?
Да, сценарий пока на этом этапе понятен.
Если бы я вам расписал, что происходило с каббалистами в течение этих поколений, какие перипетии они проходили, как это все было здорово, интересно, каким образом из каббалы зародились науки, именно из каббалы, каким образом философия из нее зародилась, допустим, Лейбниц, Ньютон, то, что они пишут о каббале, Райхлин, средневековые философы, это немецкие и так далее, вся философия, как она из каббалы зародилась, очень интересный вообще процесс, интересно расписать историю человечества, когда любое изменение эгоизма приводит к войнам, к революциям, к открытиям ко всем, вызывает изменение всего, что в нашей жизни. Ведь все в нашей жизни это только лишь вот эти вот маленькие изменения эгоизма в нас и во всех нас относительно природы. И вот если мы сделали бы график изменения эгоизма, а над ним бы просмотрели, что происходит с человечеством, мы бы увидели бы экономическое развитие, сельскохозяйственное, природное, развитие оружия, развитие общества, семьи и так далее. Все базируется над вот этой эгоистической кривой. Это здорово, это раскрывает вообще такое общее, простое понимание мира.
Мне интересно, как вы лично пришли в каббалу? Вот ваша собственная история, как вы пришли к этому?
Она очень простая. Я, как вы говорите о детях, я был ребенком и все время спрашивал, для чего я живу. Все мы спрашиваем этот вопрос, но потом мы его забиваем, заглушается он окружающим обществом. Но во мне он не смог заглохнуть. Я пошел по специальности теория биорегулятора. биокибернетика. Я надеялся, что там я найду ответ. Закончил вуз ленинградский, ничего в этом не получил, конечно, никакого ответа наука о смысле жизни не дает, для чего эта жизнь нужна вообще, как она могла развиться и так далее. И потом искал все равно. Я переехал в Израиль в 1974 году. Тоже меня толкало практически только это. Вопрос о смысле жизни. Найти его. В России в то время было очень ограничено и в науке развиваться, и в философии, и в новых всевозможных поисках. Было очень тяжело что-то и доставать литературу, и чем-то заниматься. Круг был очень узкий всего. В основном меня это гнало на Запад. Я переехал в Израиль. И здесь продолжал искать. С 1974 по 1979 год очень много искал. Здесь, и где мог только из заграничных всевозможных материалов и источников, пока не нашел Кабалу. Мне говорили, что, наверное, то, что ты спрашиваешь, это в Кабале. Вот. И в 79-м году я нашел своего учителя. И действительно, это такое трагическое было событие. Как бы случайно, совершенно случайно я его нашел, и хотя он не был тайным каббалистом, есть и тайные каббалисты в нашем мире, а есть открытые. Он был открытым каббалистом, но мне все равно было тяжело его найти, и когда я его нашел, я уже остался вместе с ним, я уже мог разобраться, что это настоящий человек, это тот, который мне нужен, потому что прошел очень много рук всяких. И я уже с ним был до его смерти 12 лет. Был рядом с ним, как его ученик, как его помощник, секретарь. А после того, как он умер, я уже создал вот эту академию Кабалы, которую назвал по его имени, Бней Барух. Его звали Барух. Вот вся моя история. И с тех пор я занимаюсь... развитием этой академии по всему миру.
А тайные каббалисты существуют до сих пор?
Да.
Почему
да.
они остаются тайными?
Они остаются тайными, потому что... что значит тайный каббалист? Человек, который является посредником между духовной частью мира и материальной частью мира, через которого проходит в наш мир духовная энергия и питает наш мир. Такие люди обязаны быть, потому что они как передаточные такие звенья, соединяющие тот и этот мир. И через них поэтому проходит в наш мир определенная духовная энергия. Если бы ее не было, то наш мир бы не мог бы существовать. Потому что наш мир эгоистический, он существует только за счет духовной энергии. Атомы не двигались бы, молекулы бы не соединялись, ничего, не было бы никакого взаимодействия, не было бы даже самой материи. Она бы не смогла бы существовать, держать себя в своей конфигурации, если бы не существовала вот эта энергия духовная, кроме эгоизма, ради которой, чтобы хоть немножко получить что-то от нее, он и вращается, и держит себя. Но это изучается в Кабале как структура мира. Много из чего. Есть каббалистическая география, каббалистическая история, филология, откуда взялись языки, происхождение всего, познание. Я как профессор онтологии, теории познания, столкнулся в Кабале с огромным вообще таким объемом информации по этому поводу, как человек вообще воспринимает окружающий мир. Существует ли этот окружающий мир вне нас или только в нас, внутри нас? Как мы можем контролировать, это происходит внутри или снаружи, или все это всего лишь иллюзия существования, мы находимся как бы в каком-то сне, а на самом деле вот проснемся, и совершенно не то будет, и так далее. То есть Каббала раскрывает вообще такие возможности анализа, проверки всего этого, когда ты становишься, вы говорите, остаться самим собой. Вот именно это позволяет человеку. Он остается собой. Он явно чувствует, как он воспринимает мир. Как мир, каким мир кажется другим, И на самом деле, как иллюзия это в других, и каким образом он воспринимает эту иллюзию со стороны этим своим шестым развитым чувством.
У меня вот еще есть какой вопрос. Если я, опять же, правильно понимаю, люди, которые ступают на путь изучения Каббалы, они так или иначе должны пройти этот путь длиной во всю свою жизнь. Да, это... Вот ваши ученики или те группы, о которых вы говорите, это обычные люди, которые просто захотели этого познания, или это люди, которые посвящают этому жизнь до конца? Что делать простому обывателю, который хотел бы с этим соприкоснуться, но так, что его жизнь останется его, да? Он не посвятит этому всю жизнь? Самый такой практический вопрос. Что такое эти группы и что такое люди, которые занялись этим?
У меня, представьте себе еврея, сидящего в Израиле, у которого есть ученики в Арабских Эмиратах, в Иране, Чили, всех южноамериканских этих странах, Австралия, в Кении и так далее, в Китае, ну, в России я уже не говорю, и в Европе, и в Америке. То есть Каббала, она вообще для всех. Потому что объясняет человеку, для чего он предназначен, что ему делать в этом мире, как лучше обустроить себя в этом мире и вообще в обоих мирах одновременно. Почему я должен воспринимать только эту жизнь свою? А если я существую еще и в другом измерении, одновременно, почему я не могу этого ощущать сейчас? Я должен для этого умереть? Кстати говоря, если я умираю, не достигнув следующего своего измерения, то я после смерти все равно ничего не имею. Я как существую в этом теле, так и существую. Оно умирает, умирает. Я снова должен возвращаться в эту жизнь и ощущать себя только в этом теле. До тех пор, пока я существую в этом теле, вот как сейчас мы с вами, кроме этого, не разовью в себе шестой орган чувств, не начну ощущать, существовать в следующем объеме, который называется человек, в вечном, совершенном объеме природы, я, умирая, все время буду умирать со своим телом, потому что я в нем только и существую. Поэтому все наши кругообороты жизни, они только для того, чтобы привести человека к выходу и на следующий уровень. Миллионы людей в мире на сегодня изучают и практически применяют это, не меняя ничего. Человек обязан быть женатым, женщина, кстати говоря, замужняя или нет, неважно, вот. То есть обязан, я имею в виду, желательно, чтобы у человека было абсолютно все, что у него есть, как у обычного гражданина. Дом, семья, дети, любовницы, армия, работа, все, что хочешь. Никто тебе ничего не запрещает, нет вообще никаких запретов. Делай все, что угодно, только изучай. Потому что Каббала, она говорит только об одном, только раскрытие этого системы мира даст тебе возможность правильного поведения. Поэтому зачем делать ну-ну-ну, ни в коем случае нельзя давить, ни в коем случае ни в чем ограничивать. Поэтому она очень свободна и практична для всех людей. У меня есть огромное количество учеников, которые занимаются раз в неделю. Обычно человек, который занимается каббалой, он занимается ею где-то полчасика в день. Среднестатистически такой занимающийся каббалой, это от получаса до часа в день. Перед сном почитает или посмотрит что-то, потому что интернет у нас огромное количество по интернету материалов, бесплатно все, фильмы, клипы, картинки, графики, лекции, шутки для детей, для женщин, все что угодно. Мы все время это делаем. Притом весь материал по каббале на протяжении всей ее истории выставлен бесплатно и... Это огромнейший архив. Существуют курсы для начинающих, для продолжающихся на всех языках. Занятия на 28 языках. На 12 языках я печатаю книжки. То есть это абсолютно ничего не ограничивает никого. И человека вместе с футболом, посмотрев футбол, телевизор, поработав дома спокойно, кроме этого полчасика, если он еще в день уделит этому, его это поднимает на другой уровень. Это его еще немножко расширило. Он из сегодняшнего дня в завтрашний день входит более раскрытым. Чувства разум воспринимают мир выше, шире, чем все остальные. Он впитывает все, что остальные делают, говорят, как от маленьких детей. Он настолько расширяет себя, что ему этот мир становится понятен, близок, такой простой. И я не знаю, я лично имею наслаждение от жизни в этом.
Я хотел бы еще, я знаю, что в Кабале существуют некие истории и притчи, в которых заложено даже сказки, насколько я понимаю, что-то такое. Вы не могли бы мне сейчас что-то рассказать?
Ну, у меня есть сказка про волшебника, вы, наверное, ее знаете, да?
Расскажите.
Сказка о печальном волшебнике. Она повествует о большом волшебнике, мудром, но который был один. И он очень тосковал. Ему хотелось, чтобы был с ним кто-то еще, потому что любви много, а излить ее некому. И поэтому он не знал, что сделать. Он думает, ну, я создам камень. Просто вот камень. Будет рядом со мной камень. Я его буду гладить, и мне будет хорошо с ним рядом. Создал камень. Но камень, он не отзывается, он совершенно не реагирует на него. Он думает, ну, что же мне тогда сделать? Так тоскливо одному. А если я сделаю типа цветка? Цветок будет реагировать, я его буду поливать, он будет расти, солнышко. Ему будет приятно хорошо, и мне будет от этого приятно хорошо. Но цветок тоже не отзывается на него. Но он думает, я создам собачку. Создал собачку. Она бегает вокруг него, лает, играется с ним. Вроде бы все хорошо, но не понимает его. И тогда он решил создать человека. Создал человека, дал ему все, а человек на него не обращает внимания. И как он не пытается его привлечь к себе, что смотри, насколько как огромный мир для тебя приготовлен. Где ты вообще, куда ты спрятался, куда ты закопался между какими низкими вещами? Человек не обращает внимания, что делать. И тогда он начинает его колоть. И когда он колет человека, человек начинает искать, как что-то сделать, как вообще приподняться, как найти более комфортное состояние. Вот этот поиск более комфортных состояний и приводит его к тому, что он начинает приближаться к волшебнику. По неволе, не хотя, и постепенно раскрывая, что есть в этом огромный замысел, вечный, совершенный. И когда человек начинает это ощущать, вот здесь вот и происходит свершение этого замысла волшебника, сделать кого-то счастливым, таким же, как он, таким же вечным, таким же совершенным. Такая есть у меня сказка.
Это очень хорошая сказка.
Ну, возьмите ее для фильма.
Ну, так прямо напрямую это невозможно взять для фильма, но она очень многое делает понятным. Очень многое.
Она на самом деле намного более развернутая. Там есть стражники, которые его толкают и держат. Значит, у нас с вами есть два возможных сценария. Один – это вся история Кабалы с древнего Вавилона до наших дней. С продолжением на завтра, что будет очень интересно всем. Да. И второе – это вот такого типа, как сказка. Есть огромные, очень интересные вообще пласты, еще не раскрытые, о этих тайных каббалистах, о передаче информации.
Очень интересно, очень.
Ну, хорошо.
Не, я сейчас серьезно вам говорю, мне кажется, что 5000 лет тайной жизни, тайного познания – это грандиозный сюжет. Я не очень понимаю, почему он как бы до сих пор никак не реализован.
У нас есть видеоотделение, которое снимает фильмы всякие маленькие такие наши сюжеты. И снимает меня во время лекций. Есть один заинтересованный где-то в Голливуде и один в Голландии. Но с ними я не представляю, как можно работать, потому что это люди не той ментальности, что я. И мне с ними будет очень тяжело. А надо будет, конечно, вместе работать и обговаривать все это, переживать, сопереживать.
Я совершенно серьезно говорю вам, что меня заворожил этот мир, и я увидел в нем действительно очень сильные сюжеты. Так что если у меня будет когда-нибудь возможность с вами пообщаться не только по этому замечательному телемосту, но и лично, я буду счастлив. И, может быть, поговорить не о таких глобальных вещах, а о каких-то очень маленьких, но иногда в этих маленьких вещах заложены все глобальные, как в этой сказке, которую вы рассказали, да, и подумать, может быть, что-то можно из этого сделать конкретное, то, что я могу. Я хочу сказать вам спасибо.
Вы приглашены к нам. Пожалуйста, приезжайте. Вы увидите группу каббалистов, которая живет, существует согласно этим законам. Вы увидите огромный центр, который отсюда разносит каббалу по всему миру. Мы печатаем газеты, издаем книги, фильмы, интернет с огромным количеством людей. Проводим форумы. Я только что вернулся из Мексики, там был форум. В Сент-Луисе в Штатах был форум. Сейчас был в Киеве форум у нас одновременно. Сейчас в Польше и так далее. То есть это такие конгрессы. Где собираются там каждый раз там по 500, по 1000 учеников моих. И мы делаем такие конгрессы. Вот в феврале месяце у нас конгресс в Израиле. Ожидается где-то 2-2,5 тысячи людей. Вы будете почетным гостем, пожалуйста.
Я хочу сказать спасибо. Я с огромным удовольствием приеду в Израиль. Я часто бывал там и очень люблю страну. И спасибо за приглашение. Я бы приехал и посмотрел на своими глазами и послушал бы людей. И спасибо за возможность пообщаться с вами, послушать вас и что-то новое для себя узнать и понять.
Существует огромный архив видеоматериалов по каббале. Если вам будет это интересно, напишите или там скажите кому-то. Мы вам покажем, как это туда проникнуть. И там море материала. Вы не представляете, сколько всего наготовлено. Нужен человек, который бы... Сценарист хороший, который бы сделал бы это и... Такой бы сделал сюжет, от которого мир бы понял вообще, что с ним произошло. И где он сейчас?
Это очень амбициозный сюжет, я бы сказал. Мягко говоря.
Я поэтому вам об этом и говорю.
Спасибо вам.
Удачи, Валерий.
Спасибо. Вам большой удачи. Надеюсь увидеть еще раз не раз вас.
До встречи.
До свидания.
До свидания.